Норвегии состоялся очередной этап переговоров по формированию правительства. Объединенный список и нацобъединение видят только трехпартийную коалицию с новым единством в качестве жизнеспособной модели правительства. Обе политические силы имеют абсолютно единую позицию о том, что правительство должно быть сформировано тремя партиями, заявил лидер нацобъединения Райвис Дзинтерс. Вот что, в свою очередь, сказал после переговоров представитель объединенного списка Эдвардс Смилтенс.
У нас единое понимание того, что общество ожидает очень конструктивной и оперативной работы по созданию правительства, немедленного начала его работы, чтобы заняться теми сферами, где кризис может наступить уже скоро, если не сказать вчера. Обсуждая модель кризисного управления, мы пришли к пониманию, что хотим укрепить и возможности, и ответственность премьер-министра. В этом контексте у нас есть конкретные предложения. Создание этого правительства, на наш взгляд, должно произойти сразу после начала работы нового Сейма.
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничение вступает в силу 7 октября. Документ, среди прочего, содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступает в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля. Помимо этого, санкционный пакет включает в себя расширенный запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России. Также Евросоюз расширил списки граждан России, в отношении которых действуют персональные ограничения. Подозрения о диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» усилились после того, как полиция безопасности Швеции завершила осмотр места преступления. Подозрения в отношении диверсии как причины аварии получили дополнительное подкрепление, сообщается в пресс-релизе прокуратуры. Содержание метана в водах Балтийского моря в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» превысило норму в 1000 раз. Об этом сообщает шведское радио. Научный руководитель экспедиции Катарина Абрахамсон заявила, что такая концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон. Однако ученым необходимо провести дополнительные исследования. В Риге в районе Саркандаугавы запланированы серьезные изменения в организации дорожного движения. Они начнутся после того, как в эксплуатацию будет сдан новый путепровод. Сегодня инженеры его испытывали на прочность. Подробности у Скирманты Бальчуты.
У нового путепровода на Саркандаугаве сегодня был экзамен. На новенькое покрытие загнали 6 полных грузовиков весом примерно 30 тонн каждый. Так путепровод испытывают на прочность. У инженеров на этот счет разработан специальный план.
У нас есть вот план, который мы сделали. Первые две машины стоят с одной стороны, две машины с другой стороны. Потом по одной машине, с другой стороны пилона, который там виден, да. Ну и потом мы пойдем опять на другие конструкции.
Длина путепровода примерно 400 метров. Потенциально слабые места расположены между деформационными швами. Сначала туда загнали две машины, потом четыре, потом шесть. Потом грузовики опять разошлись и снова съехались вместе. А специалисты в это время стоят под мостом и измеряют возможные прогибы. И так целый день. О том, как тестируется новый путепровод, рассказал профессор Рижского технического университета Айнар Спайглитис.
Здесь есть такая непрерывная балка, и тогда мы не можем ставить рядом, ну, там есть такие influence lines, линии влияния, да, и по этим линиям влияния мы можем поставить эту нагрузку на таком позиции, где это самое невыгодное для конструкции. Прогибы мы будем измерять.
Испытания путепровода проводятся, не нарушая привычного движения под мостом. А вот после его сдачи в эксплуатацию запланированы изменения в организации движения автотранспорта, рассказал исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайвац.
Мы изменим организацию перекрестка Тилта, Ганы и Будамбис, Донтас. Там будут другие траектории, и не можно будет больше, ну, скажем, с Тилта улицы по прямой попасть на Ганы и Будамбис, и наоборот. Это мы уже делаем домашнюю работу. В данном моменте, если мы смотрим насчет этапа, где у самого моста, где самое худшее, здесь уже есть готовый проект, который называется «Конзенциалс Парвац». Мы его делаем с этого этапа, где мы закончили, до сзади Руелу. Улица будет шире, плюс сейчас в планах сделать и перевод как раз фур на Кунзенцал, чтобы они не ехали больше бы по Твайк улице, но ехали сразу на Кунзенцал.
Результаты тестирования нового путепровода на Саркандаугаве будут известны на следующей неделе. Если все будет хорошо, объект сдадут в эксплуатацию в середине ноября. Скирма Табальчута, служба новостей Латвийского радио.
Представители Рижской думы и платформы Pusdien Laiks LV информировали о первых днях работы системы оплаты питания в рижских школах и детских садах. С подробностями Сергей Бордовский.
Новая система расчетов за обеды в школах и детских садах начала работу с 1 октября вместе с введением платы за обеды для детей в детских садах и школах после 4 класса. Сейчас учет ведется в электронном виде через платформу Pusdien Laiks LV, так и с возможностью заключить договоры в бумажном виде. Это не очень удобно для предприятий, оказывающих услуги питания на местах. Но в целом начало работы было успешным, говорит директор департамента образования культуры и спорта Рижской думы Марис Крастенш.
Если мы посмотрим на предыдущие 3 дня, то можно сказать, что нам удалось достичь поставленной цели. Все, кто хотел, обедали в эти 3 дня. Да, были случаи, когда кто-то из детей не поел. Про эти случаи мы знаем и решаем их в индивидуальном порядке. И в дальнейшем, думаю, с развитием этой системы таких проблем у нас не будет. Мы удовлетворены тем, что система в настоящее время администрирует примерно 75% детей, которые учатся в рижских учебных заведениях с различными статусами. Уверен, что в дальнейшем процесс расчетов или отказов станет еще более удобным для родителей, детей, а также поставщиков питания.
В понедельник на работу электронной системы поступили 840 жалоб от родителей, школьников и воспитанников детских садов. В среду уже 180. Выявленные устраняются случаи, когда плата за обеды взималась дважды за одного ребенка в день. Им обещано, что деньги будут возвращены. Массовый переход на QR-коды по предварительным оценкам состоится примерно в период осенних каникул. Об этом заявил представитель Ассоциации предприятий общепита в учебных учреждениях Янис Мэйя.
О введении QR-кодов. Сейчас процесс находится в стадии тестирования, проверяется функциональность QR-кодов. Постепенно мы на них начнем переходить, возможно, на следующей неделе. В каких-то отдельных школах, когда организатор в отдельной школе попробует запустить этот пилотный проект. Но централизованно мы хотим перейти на QR-коды только в тот момент, когда 100% будем убеждены, что готовы. Это значит, что общий переход может произойти примерно сразу после осенних каникул.
Авторы системы Pusdien Laiks LV ответили и на интересовавший всех вопрос, почему для питания в латвийских школах при Рижской думе деньги надо отправлять в литовский банк. Выяснилось, что проведением расчетов занимается дочерняя фирма латвийского IT-предприятия Corporate Solutions, а счет открыт в Литве потому, что там выгоднее, пояснил представитель разработчиков платформы Pusdien Laiks LV Иманс Фелсбергс.
У вас может возникнуть следующий вопрос, а почему мы учредили дочернее предприятие в Литве, а не в Латвии? Это может быть длинный рассказ о том, почему в Литве предприятиям предлагаются более выгодные условия, чем в Латвии. Но если Если кратко, условия для учреждения предприятия, оказывающего платежные услуги в Литве, в нашем случае были гораздо более выгодными, чем если бы мы это делали в Латвии. Поэтому и было принято такое бизнес-решение.
Работ по усовершенствованию платформы еще много. Необходимо, например, решить вопрос, связанный с опозданиями учеников, когда они не приходят на обеды, будучи в школе, или когда их нет в школе совсем. Каким образом система будет фиксировать такие случаи, взаимодействуя с Э-классы? Система нуждается в улучшении обратной связи с клиентами. Но все эти вопросы организаторы обещают решить достаточно оперативно. На данный момент, напомним, на централизованное питание единовременно с 1 октября перешли 249 рижских учебных заведений. Это 93 тысячи детей. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал поправки к бюджету на 2022 год, выделив 4 миллиона евро на покрытие расходов на коммунальные услуги. 4 миллиона будут распределены между различными образовательными и культурными учреждениями для обеспечения их работы на этапе повышения цен на энергоносители. С сегодняшнего дня плательщики налога с микропредприятия могут начать обращаться в Индустрибанк для открытия счета доходов от экономической деятельности. Этот счет значительно снижает административную нагрузку для некоторых мелких предпринимателей, а именно налогоплательщик будет освобожден от зачисления суммы налога в бюджет и от подачи декларации. Как это работает, рассказывает представитель Ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Апастарс.
Для этого нужно просто завести отдельный счет и получать на него доход только от хозяйственной деятельности. И автоматически, когда приходит транзакция, например, человек получает оплату за услугу в размере 300 евро, сразу блокируется 40% суммы. В течение дня осуществляется связь с СГД и выясняется, какую реальную ставку нужно применять. Затем сумма денег, превышающая примененную налоговую ставку, немедленно возвращается на счет лица.
Эдгар Пастерс выражает надежду, что этот первый шаг будет успешным и что не только плательщики налога на микропредприятия смогут легко администрировать налоги на таком счете в будущем. В Тукумсе городские власти объявили о сборе помощи для дооккупированного Изюма Харьковской области. Тукумс и Изюм, города-побратимы, поддерживали тесные контакты и до войны в Украине. Сейчас в Тукумсе и его окрестностях проживает около 800 украинцев, среди которых есть и семьи из Изюма. О помощи Тукумса и Изюма расскажет Оксана Пугачева.
Недавно на городском сайте самоуправления Тукумского района огласили о сборе гуманитарной помощи для украинского Изюма. Тукумс и Изюм – города-побратимы. Приближается зимний период, и для того, чтобы жители освобожденного Изюма смогли как можно скорее вернуться в цивилизованные условия, муниципалитет Тукумского района предлагает жителям сделать пожертвование, говорит мэр Тукумса Гундар Сваже. Инициативу помощи Изюму проявили в Тукумсе, рассказывает глава самоуправления.
Это так наша инициатива, потому что там после первого звонка я понял, что там нет, ну что-то электричество у них до сих пор нет. Они думали, что восстановят там пятницу, но это не случилось, потому что в понедельник там саперы пошли работать, и войска заминированы. Там электростанции, подстанции, так что там ситуация очень сложная. Когда я на той неделе звонил, тогда они говорили, что там линия фронта от города 25-30 километров.
Сумма, на которую передадут помощь, ориентировочно 10 тысяч евро. Уже известно о наличии 5 электрогенераторов и больше 100 радиаторов. Также создан конт для финансового пожертвования. Собирают генераторы, радиаторы, батарейки, аккумуляторы и строительные материалы. Также в Изюм планируют передать пассажирский автобус. В городе не осталось и машин, поэтому транспорт на 50 мест будет очень вовремя, говорит Гундар Сваже. Такой автобус вместе с собранными пожертвованиями планируют отправить в Украину. Сейчас решают логистический вопрос и вариант возможного сопровождения до места назначения. Украинки из Изюма, проживающие со своими детьми в Тукумсе, благодарны и за помощь проживания здесь в Латвии, и за сбор гуманитарной помощи для разрушенного Изюма. Со своей стороны, они помогают местным властям в процессе организации доставки гуманитарной помощи в родной город. Наталья вместе с дочерью в Тукумсе с мая. Наталья говорит.
Город разбитый, люди нуждаются, у них нет ни света, ни воды, ничего нету, ни газа. Разбитое жилье, конечно, это все людям нужно. Это замечательно, что город побратим, люди собирают деньги, и генераторы, и людям хотят помочь.
Гундарс Важа постоянно на связи с украинским коллегой, заместителем мэра в Изюме. Гундарс отслеживает ход событий в освобожденном городе, чтобы по возможности протянуть руку помощи побратимам. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
И еще французская писательница Анни Эрно, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года, объявили сегодня представители Нобелевского комитета в Стокгольме. Эрно награждена за смелость и остроту, с которой она обнажает истоки отчуждения и коллективные рамки личной памяти. Произведения писательницы в основном автобиографичны. Среди известных произведений «Внешняя жизнь», «Обыкновенная страсть», «Место в жизни», «Годы». Это был обзор новостей дня 6 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. Завершение о погоде. В ближайшие сутки в Латвии преимущественно переменная облачность. Ночью местами на востоке, а днем и в других районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный. На побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 13 до 16 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер. В начале ночи порывами до 14 метров в секунду. Этой ночи в столице 10-12, днем 15-16 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал.СМ.ЛВ.